Попал в историю. Эхо Москвы. Все так.
Александр Македонский, конечно, герой. Но зачем же стулья ломать? Известная фраза, которая увековечила Александра Македонского в российской классической литературе, даже для тех, кто радостно пропустил пятый класс какой-нибудь там церковно-приходской школы, где было всего 2 года на самом деле. Александр Македонский, которого мы знаем в основном по кинематографу, безусловно, Наталья Ивановна, добрый день.
Добрый день. Николай Васильевич Гоголь, скажу банальность, воистину велик. Одной метафорой про эти стулья он сумел передать... то он ведь историк образованный, Николай Васильевич, был и начинал как преподаватель истории средних веков. Он сумел этой одной метафорой передать ту концентрацию интереса, который вызывает фигура Александра Македонского. Концентрацию каких-то чувств разных, противоречивых, но всегда острых, горячих, объемных. Прошло столько лет, он жил в 4 веке до нашей эры. Он жил коротко, он прожил 33 года, он завоевал весь тогдашний мир почти и навсегда потряс человечество. О нем написаны библиотеки, я не преувеличиваю. Это даже не тома, не полки, это библиотеки, потому что о нем начали писать ровно при его жизни, до нашей эры.
Да-да.
Писали в начале нашей эры, римские писатели очень увлекались писанием об Александре. Писало Средневековье, выстраивая своего Александра. Причем в Западной Европе это был один Александр Македонский, а на Востоке совсем другой.
Искандер двурогий.
Грозный и гуманный, идеальный государь. А в Западной Европе католическая церковь постепенно отредактировала Александра до неузнаваемости.
Приватизировала его.
В общем, да, как всю духовную жизнь на довольно длительное время. И сделала из него символ для проповедей. Например, символ дерзости человеческой, которая вовсе не нужна и которую Бог не одобряет. Если останется и будет время, я чуть подробнее об этом скажу. О нем пишут сегодня. О нем выходят великолепные монографии, популярные книги. Исследованы все грани этой жизни, но не исчерпаны. Дело в том, что, мне кажется, можно предложить некий ракурс, который не очень подробно представлен и в научной литературе, а особенно отсутствует полностью в том популярном жанре, в который сейчас Александр царит в соответствии с эпохой. Он в каждой эпохе где-нибудь доцарит. То в проповедях средневековых, то в философических трактатах Низами, Наваи, Фердоуси. А теперь вот, видите ли, в кино он тоже замечен и тоже по-своему. Достаточно поверхностно, если не сказать немножечко строже. И вот в современном этом популярном жанре и виде отсутствует то, что мне хотелось бы поставить в центр сегодняшнего нашего диалога, как мы с вами предварительно говорили, Алексей Алексеевич. А что, Александр, просто вот такой вояка, рубака, счастливчик, бон-виван, дерзкий человек, везунчик. Все это при нем в какой-то мере было. Хотя назвать счастливым можно по философии древних и мудрости тех самых греков, человека, уже прожившего свою жизнь. А что он туда двинулся, просто побуждаемый на восток какими-то, ну, не знаю, инстинктами завоевания? Так примерно это выглядит в современном кино. А на самом деле у него была концепция всегда. Человек был он умный, безусловно. Для своей эпохи очень умный и весьма-весьма образованный. И он пошел на восток с определенной твердой идеей, и она 2 раза у него сначала уточнялась, а потом перевернулась до неузнаваемости.
А какая идея могла быть у 18-летнего парня?
Общая для всей Македонии и Греции.
Вы скажете, всей Македонии, клочок земли для всей Македонии.
Ну
варвары.
Что ж, вся страна его, какая у него была. Она была охвачена, мыслящая часть этой страны.
То есть 27 человек.
Горная, может быть, горная, пастушеская, но мечтающая о том, что они тоже греки. И они еще, может быть, более эллины, чем сами эллины. Во всяком случае, правящий дом Македонии, этой небольшой горной страны на северо-востоке Греции, правящий дом этой страны, Аргиады, выводил свое происхождение прямо от Геракла. Это в традициях времени, от какого-либо героя древности, мифологического,
ничего
реального.
Нового, на самом деле. Ничего прямо от Геракла. Нового, ничего нового. Ну, да. Геракл и Геракл.
Но все-таки греки, они хотели быть эллинами более чем эллины. Они хотели считаться такими же цивилизованными. Во всяком случае, двор, царский двор в Пелле, он таким именно себя видел, мыслил и реализовывал. Некто Александр I, правитель из дома Аргиадов, это конец V века, середина IV века до середина V века до нашей эры, Александр I принял участие в Олимпийских играх. На этом основании он получил, он и вся его семья, называться эллинами.
Да-да-да, только ведь они могли принимать участие.
Вот какое значение имели Олимпийские игры с глубокой древности. Затем при предшественниках Александра, при Архилае, при его отце Александре, они старательно и очень настойчиво приглашали к своему двору самых видных мыслителей, интеллектуалов Древней Греции. Туда были приглашены Сократ, тем более было известно, что его в Афинах преследуют. Вот, может быть, и не принял бы Цикуту, если бы принял приглашение в Пеллу. Угу. Туда был приглашен Платон, сам не прибыл, ученика прислал.
А зачем этим варварам все это надо было?
А
это же были варварами для
афинян. Для того, чтобы
афинян.
Стать эллинами. Теперь о варварах. Афиняне действительно, вот это и первая концепция Александра, предположительно. И споры вокруг Александра идут по всем пунктам. Но есть и такая версия, которую я предлагаю. Идея панэллинизма. Эллины все должны объединиться, а Греция вся разобщена на маленькие отдельные полисы, города или общины государства.
Афиняне народ, спартанцы народ,
все спорят, все ссорятся, дерутся, но надо объединиться в том, что мы все эллины, и мы самые цивилизованные, видит Бог, отчасти это верно, в этой части света самые, но на Востоке Александр уточнил свои представления о мире и о цивилизации. Мы самые цивилизованные, и потому имеем как бы право, как бы основание обращаться с другими народами, как с варварами, как с нецивилизованными. Что такое варвары? Те, кто говорят «бр-бр-бр». На греческом это говорящий, грубо говорящий, или заика даже, а следовательно равняется необразованный человек. Александр, есть версия, что учитель Александра, а его учитель величайший из греков, один из величайших, это Аристотель, наставлял его перед походом такими словами. «Обращайся с греками как царь, а с варварами как тиран». Вот это призраки вот этого панэллинизма. Угу. Мы имеем право владычествовать над остальным миром, потому что мы научим, поднимем, подтянем.
Мы более образованы, более культурные.
Безусловно.
Как это знакомо?
Причем
как
много
это знакомо?
Шагов впереди.
Несем народам свет знаний, несет необразованным дикарям свет знаний.
Не
просто
так
ничего
много
в истории
новостей. Совершенно.
Ой, да-да, в истории ничего не меняется. Да.
Совершенно с вами приходится согласиться. И вот, видимо, все-таки мы имеем право предположить, что именно с этими идеями Александр отправился туда, и у этой идеи еще был аспект, такой как бы пункт, параграф. И отмстить варварам в лице персов за греко-персидские войны. За попытку примерно 1500 лет назад...
1500 лет назад.
Да, пора отомстить. Завоевать Грецию. Да, действительно.
Но это типа, если бы мы сейчас пошли войной, там, не знаю, на Францию за Крымскую войну.
Многие нашли бы многие объекты.
Ну да.
И вот давайте отмстим. И так звучит такое выражение. Поход отмщения.
Поход отмщения,
это уже система. Это некая идеология. И в начале своего великого похода Александр как бы выполняет эту программу.
Значит, у него А в начале месть и Б миссионерство.
Да, ну, утверждение...
Если мы так спрямляем, да?
Утверждение. Если спрямить, то да. Так, да. Допустим, такую условность.
Да, миссионерство, образование, культура, свет, наука и плюс отмстить.
Да.
Смешал.
Отмстить неразумным хазарам.
Да.
Что поделаешь? Все сказано в этом мире великими людьми.
И пошел.
Пошел. Поход, конечно, удивительно удачный, хотя очень тяжелый. Я просто бегло перечислю кое-какие даты. Царь...